Радиорубка. Будет жарко.
Всем доброго вечера. Мы приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И сегодня поговорим и поспорим о здравоохранении. Реформа здравоохранения продолжается. Процесс затяжной, направленный, наверное, на то, чтобы нам с вами, тем, кто приходит за помощью к медработникам, было легче, проще получить эту помощь. Ну, в общем, цели, наверное, благие. Однако происходит на деле вот такое.
В Оренбурге фельдшер скорой за шиворот волокла к машине пациента с контузией головного мозга. Это сняли камеры видеонаблюдения. Водитель отказался помочь нести носилки, и женщина-фельдшер, чтобы погрузить пациента в карету скорой помощи, тащила его по земле. Пациент умер в больнице. После инцидента водитель скорой уволился по собственному желанию. Также поступил и главный врач больницы, объяснив «Комсомольской правде» свое решение. В Санкт-Петербурге акушеры Первого государственного медицинского университета оставили в животе роженицы простыню. Женщина проходила с инородным телом внутри 24 дня. После кесарево сечения молодая мама заметила, что живот не уменьшился. Женщина жаловалась на сильные боли, но даже после 4 УЗИ врачи не заметили ничего, кроме большой гематомы, и выписали пациентку. Спустя 3 недели после родов состояние женщины все больше ухудшалось. Ее отвезли в военно-медицинскую академию на очередное УЗИ и обнаружили в животе простынь. Виновники даже не принесли пострадавшей извинений. Женщина подала в суд и выиграла процесс. Врачей, проводивших операцию, осудили на 2,5 года. В уфимской поликлинике пожилая пациентка с прооперированной ногой была вынуждена спускаться по лестнице на четвереньках, чтобы сделать рентген. Нужный кабинет находился на другом этаже, но лифт не работал, а колясок и пандусов в поликлинике нет. По словам дочери пациентки, перенести маму сама она не смогла, а медперсонал даже не пытался помочь. Как выяснилось, лифт в поликлинике не работал 2 года. После жалобы полиция возбудила уголовное дело, а главврача сняли с должности.
Ну и когда мы с вами обсуждаем эти истории в эфире радиостанции «Комсомольская правда», то часто слышим от вас, наших уважаемых радиослушателей, а вот в советское это время. Отлично, и давайте сейчас сравним с помощью наших спорщиков, которые будут принимать участие в нашей программе «Радиорубка», сравним российское здравоохранение и советское. Какое лучше? Вот об этом сегодня поспорит врач-психиатр Александр Федорович. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. Давид Валерьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, ну у нас есть сложившаяся традиция. Для того, чтобы наша аудитория поняла, за кого отдавать свои голоса, я еще раз формулирую вопрос. И, пожалуйста, давайте коротко нашей аудитории объясним, какой точки зрения придерживаетесь вы. Итак, относится ли российское здравоохранение к человеку лучше, чем советское? Пожалуйста, я обращаюсь к Давиду Валерьевичу Мелик-Гусейнову. Как вы считаете, какое лучше, российское или советское?
Я однозначно считаю, что российское здравоохранение относится к российскому, неважно какому пациенту, более гуманно, более лучше, чем это было в советское время. В советское время мы просто не знали, какой сервис вообще может предоставить система здравоохранения. Мы все были, простите меня, овощами, винтиками, шпунтиками, приходили в больницы, в поликлиники, лечились, и никто не спрашивал нас, нравится нам, не нравится. Никто не писал жалобы, потому что вам не улыбнулись в регистратуре, на ресепшн. Тогда слова такого еще не было, ресепшн, да, сейчас уже появляются такие сервисные вещи в поликлиниках. Никого это не волновало. Мы шли в поликлиники, в больницы, чтобы лечиться и получали медицинскую помощь. Сейчас, когда занавес рухнул, вот этот вот отделяющий нас от западных стран, мы увидели красивые картинки, мы увидели сериалы «Скорая помощь», как это вот все красиво, блестяще выглядит, улыбки счастливых врачей. И, конечно же, вот от того, что было, наше сознание оторвалось. Мы начали требовать помимо медицинской помощи еще и сервис. Эти, к сожалению, требования, они не успели, вернее, за этими требованиями не успела медицина и не смогла подтянуть эту сервисную составляющую. С точки зрения клинического аспекта мы лечим не хуже. А вот сервисные вещи, они проседают действительно, но они становятся лучше и лучше. К сожалению, большая часть врачей, которые сегодня работают, это врачи, рожденные еще в советское время. И вот советское образование, высшая школа медицинская, да, она не давала этих навыков коммуникационных, она не давала полноценной деонтологии, которую сейчас все-таки в вузах усиливают как предмет. И вот мы только сейчас, там, за последние 10 лет, начали обращать внимание на вот эти вот эпизоды, когда врач тянет больного за ногу, когда там забывают, простите меня, простыни в животе у роженец. Но ведь раньше то же самое было. Те же самые проблемы были. Просто мы об этом не говорили, мы об этом не знали. Поэтому я считаю, что система улучшается. Да, со скрипом, да, тяжело, да, очень консервативные врачи, которые не хотят учиться чему-то новому, но от дна мы оторвались. Мы уже не на дне, мы уже чуть выше этого дна.
Ну вот, видите, Давид Валерьевич Мелегусейнов, директор НИИ Организации здравоохранения медицинского менеджмента, считает, что российское здравоохранение относится к человеку лучше, чем советское. Александр Михайлович, пожалуйста, вам слово.
Вы знаете, у меня аргумент ровно один. Мне сложно судить об отношении сейчас, об отношении тогда, но анонс, который прозвучал в эфире несколько минут назад, мне кажется, однозначно дает ответ на этот вопрос. А я бы добавил к этому очень важный аспект. Медицина, как и образование, были бесплатными. Они были доступными. Я был простым совершенно парнем, и я поступил в медицинский институт. Сейчас для того, чтобы стать врачом, нужно очень много вводных и совершенно не сервисных, а как раз очень даже финансовых. Поэтому один из моих учителей когда-то говорил, что врач, который начинает думать о деньгах, перестает думать о пациенте. У меня вот такой тезис.
Ну да, или если перефразировать известное выражение, есть такая профессия, да, родину спасать-то у нас есть такая профессия пациентов спасать. Но в связи с этим у меня возникает вопрос. Я хотела бы его задать в первую очередь вам, Давид Валерьевич. Если у нас так все, ну, более-менее приемлемо, если действительно от дна оттолкнулись, стремимся вверх, тогда зачем реформа здравоохранения, которая тянется и тянется? И похоже, что этому процессу нет конца.
Не будет конца.
Не будет конца. Зачем? Что мы реформируем? Для чего мы это делаем? С какими целями мы это делаем? И почему, если у нас действительно не все так плохо, зачем тогда масштабные реформы? Вот в полиции было плохо, реформировали, точнее в милиции, теперь у нас полицейские, на таблички перевесили, форму переодели, теперь мы можем спрашивать, вы же теперь не милиция, а полиция, а что мы можем спросить с медиков, пожалуйста, зачем реформа?
Реформа действительно это очень затянувшаяся и очень важная для всей системы явление. Реформируются все системы, не только российская. Возьмем западные системы, американскую, французскую, японскую. Они всегда находятся в стадии реформирования. Что-то сегодня изменилось, какая-то пришла технология, какие-то пришли новые знания, какая-то пришла новая система финансирования. И вот это все внедряется. Всегда это очень болезненно. И Россия здесь не исключение. Начиная с 91 года, после распада Советского Союза, у нас началась реформа. Это не реформа 2-3 последних лет, чтобы мы понимали. Это реформа с 91 года. И каждый год шаг за шагом что-то реформируется. Здесь настроили финансовую модель. Здесь начали определять маршруты пациентов. Здесь улучшилась, допустим, технология ведения больных на этапе реабилитации и так далее. И этой реформе не будет конца. Поэтому это движение вперед. Любая реформа – движение вперед.
Пациент стал эквивалентом денег. Нам говорят о том, что мы будем финансировать только те системы, которые притягивают пациентов. Поэтому нам рассказывают сказки о необходимом сервисе, о том, что должен стоять кулер в коридоре и что-то там еще должно происходить. Но на самом деле мы утратили школу. Понимаете, мы утратили формы клинического мышления, мы стали бизнесменами, мы стали не врачами, а менеджерами.
Не о клинической части.
Конечно, я говорю, мы все стали, да, поспорим обязательно, мы все стали менеджерами, понимаете? Вот в чем хитрость. Мы утратили школу, мы перестали доверять нашим коллегам. Каждый человек, приходящий к новому врачу, вынужден пройти полный круг непонятных исследований, непонятных анализов, непонятных консультаций, понимаете? Эта реорганизация сейчас привела к тому, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо вновь и вновь обращаться к терапевту, вновь и вновь вставать в бесконечную очередь.
А знаете, почему это происходит?
Люди запасаются лекарствами. лекарствами, потому что они говорят, и мы не успеваем на инсулин выписать рецепт, он у нас заканчивается. Понимаете, вот о чем идет речь.
Хорошо, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу. Я напомню нашим радиослушателям вопрос, относится ли российское здравоохранение к человеку лучше, чем советское. Ждем ваших телефонных звонков через 2 минуты.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM. Керчь 103.6 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Относится ли российское здравоохранение к человеку лучше, чем советское? Вот сегодня мы пытаемся понять, где относились к пациенту гуманнее, где было проще получить помощь в советское время или сейчас. И спорят об этом в нашей студии директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов и врач-психиатр Александр Федорович. Я зачитаю сообщения наших радиослушателей. Кстати, можете их отправлять на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02 или можете позвонить по телефону прямого эфира 8-800-200-97-02. Ну вот что нам пишут. Сейчас вместо помощи услуги. Валерий пишет, деньги решают сейчас все. Зачем рассказывать сказки о современной медицине, когда молодые медики просто не имеют понятия, что такое медицина и как лечить. Далее, Давид Юрьевич нам пишет, в советское время ужасно было, вспомните состояние медучреждений, но качество врачей упало. Российский врач только учится быть профессионалом. Далее, а полное уничтожение медицины на периферии, это тоже реформы? Далее, ну вот кто-то говорит, вы же сами знаете ответ. Нет, не знаем, мы именно поэтому для дискуссии выбрали эту тему. Может быть, действительно, современное здравоохранение отвечает всем нашим потребностям, а может быть, вы ностальгируете по советскому, поэтому, пожалуйста, звоните. Будет интересно узнать ваше мнение. Вот Николай из Вологды нам как раз и дозвонился. Николай, здравствуйте.
Да, здравствуйте. По мне, ну, как бы у нас происходит сейчас не разрушение медицины, а скорее приведение в соответствии надстройки к базису, то есть ну, грубо говоря, будет все доступно, но доступно будет за определенную плату. Я могу пример конкретный привести.
Ну, вы знаете, да, спасибо огромное, конечно, сейчас пример вы приведете. Мне просто хочется услышать ответ. Вот из двух вариантов, российское или советское здравоохранение, какое к пациенту относилось гуманнее, человечнее? Какое?
Конечно, советское.
Советское.
Я, потому что пример. Я восстал шутки советского, а сейчас мы просто приводим в соответствие то, что у нас как бы сейчас капиталистическая система рыночная, да, как говорится. Вот, мы просто приводим в соответствие, и как бы я не отношусь к богатым людям, вот, но я постепенно так прихожу к выводу, даже уже давно пришел, что, скажем, даже имея свои скромные доходы, мне проще получить платные медицинские услуги, потому что бесплатных я не дождусь никогда. Я зубы не могу вылечить в бесплатной клинике вот уже 2 месяца.
Понятно.
А платный, пожалуйста, в любой момент, даже в ночное время.
Спасибо огромное. Так, что еще нам пишут? Врачи заинтересованы в лечении, а не в выздоровлении пациента. Далее, что нам пишут? Ну и сказочники дореформировались, что в городах нет больниц. Забыли апатиты, которые жаловались Путину на то, что неправильно поставили диагноз. Далее, в советское время мне бесплатно сложную операцию на челюсти сделали, а теперь заплатила и сломали надкостницу, вырывая зуб. Спасибо, ростовские врачи опять спасли. Не от времени зависит, а от профессионализма, пишет наша радиослушательница. Далее. У меня хроническая астма. Каждый год надо идти к терапевту. Запишет. И записавшись заранее и получить рецепт на каждый месяц, бесплатные лекарства. А почему нельзя получить рецепт на год? Вопрошает наш радиослушатель. Вот еще. Нехороших докторов... Не надо хороших докторов вышвыривать из поликлиник. Есть пример. Поликлиника 201/2. Стоматология 35. Докторов выгнали из-за этой уродской реформы, пишет нам Дмитрий из Зеленограда. Далее. Извините, но сейчас медицина – это бизнес. И сервис, и лечение на уровне, если есть деньги. И то не факт. Ну вот, собственно, мнение о том, что сейчас все за деньги, и медицина действительно не собирается лечить, а собирается… Нет, не собирается вылечивать, а собирается лечить, подтверждают и довольно печальные истории, но это скорее речь о некой, ну уж простите, корпоративной странной солидарности. И вот, пожалуйста, я хотела бы сейчас обратиться к одному из тех, кто, ну уж простите, на своей семье испытал все то негативное, что сейчас происходит в медицине. Дело, которое тянется уже 3 года, речь идет о гибели 21-летней Маргариты Негучевой. Она погибла после введенного ей наркоза. И сейчас пытаются привлечь к ответственности анестезиолога, который ввел девушке убойную дозу препарата. На какой стадии сейчас находится расследование этого дела, мы узнаем от отца погибшей девушки. Джанбек Нагучев с нами. Джанбек, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если можно, то очень коротко, вот в чем состоит, ну, скажем так, ваша претензия к медицинскому учреждению и на какой стадии сейчас идет расследование этого дела?
У меня претензии к этому учреждению, то, что оказали неквалифицированную медицинскую помощь. По их вине погибла моя дочь.
Вина анестезиолога доказана или нет?
Сделано было 3 экспертизы, одна экспертиза четко определила его вину, а вторая расплывчато написала ростовская, до сих пор там не могут разобраться. Угу. Ну, потому что врачи прикрывают, как и везде.
Угу. Так, и скажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас ваше дело, и вообще чего вы требуете от медиков?
Я требую от медиков, чтобы наказали виновного анестезиолога.
Каким образом?
Но эта статья предусматривает лишение свободы сроком на 2 года или условно, но из-за того, что срок давности вышел, ему абсолютно ничего уже не будет, потому что искусственно это все растянули.
Скажите, пожалуйста, а вы следите за судьбой этого анестезиолога? Он где сейчас? Работает, не работает? Может, он сам уже эту профессию оставил?
Он работает. Mm-hmm. Работает, и его основная специальность – переливание крови.
Вы общались с ним, он выходил с вами на связь, он каким-то образом хотя бы извинился за то, что произошло?
Он не извинился, я с ним не хочу общаться, он меня избегает, он трус и подлец, как его коллеги характеризуют. Uh-huh. После ему спросили, Сергей Борисович, что вы натворили, он говорит, просто ее время пришло, ну разве так можно?
А скажите, пожалуйста, администрация клиники как относится к этому, коллеги этого доктора, они как-то участвуют, там, не знаю, как-то сочувствуют вам?
Они прикрывают своего врача. Когда их на суд вызывают, они все говорят, что все его действия были правильные, там от этого никто не застрахован. Так и везде.
Понятно. Спасибо огромное. Но примите наши соболезнования. Я понимаю, что, конечно, утрата цветущей девушки, которая собиралась выйти замуж, и действительно ничто не предвещало. Вот такая трагедия. Безусловно, сейчас уход близкого человека никакие соболезнования не заменит. Но, тем не менее, спасибо огромное, что вы сейчас вышли с нами на связь. Джанбек Нагучев, отец погибшей Маргариты Нагучевой, сейчас нам рассказал, на какой стадии сейчас это расследование проводится. И у меня вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, вот это просто одна из историй, да, когда люди пытаются добиться справедливости. Сейчас это проще, это легче, ведь доходит же дело до судов. Раньше в советское время, может быть, такое представить было нельзя. Вот сдвинулась ли с мертвой точки эта корпоративно псевдопонятая солидарность?
Если позволите. Да, ни один из врачей не застрахован от ошибки, и действительно с любым из наших пациентов на фоне тех или иных процедур или мероприятий могут случиться трагические ситуации. Это однозначно совершенно. Так было и в Советском Союзе, так будет и дальше. Но я почему сакцентировал на этом именно вопрос? Каково есть отношение врачей? Я от своего коллеги вначале услышал слово «деонтология». Так вот на сегодняшний день, мне кажется, это слово использовать уже цинично.
А что это?
Деонтология — это наука, которая обучает специалиста, сотрудника, врача, сотрудника медперсонала правильному обращению с пациентом, правильно простраивать речь о том, что допустимо и что недопустимо говорить среди коллег и среди врачей и пациентов одновременно. Вот, то есть на сегодняшний день достаточно открыть любую из социальных сетей, чтобы увидеть вообще вот весь этот цинизм, весь этот кошмар, фотографии на фоне ужасных совершенно событий, трагических событий. Вот я вот на этом ставлю акцент, понимаете? Mm-hmm. Вот на сегодняшний день деонтологии нет. Вопрос, который звучит сегодня в редакции о том, как изменилось или не изменилось отношение, для меня совершенно однозначен. Понимаете? И врач, который пусть даже... допустил ошибку, но не принимает никакого участия в том, чтобы как-то поддержать людей, а это именно человечность, это то, чем всегда советская медицина гордилась, и даже в переломный, переходный период, в 90-е это было именно так. Сейчас, к сожалению, мы это утратили полностью, и звонки наших слушателей как раз подтверждают этот тезис.
Хорошо, но я думаю, что Давиду Валерьевичу есть что вам ответить, и мы узнаем его ответ на вот эту часть, да, нашего разговора буквально через 4 минуты. Я напомню радиослушателям, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Какое здравоохранение было человечнее, советское или российское?
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Калининград 107 и 2 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Радиорубка. Будет жарко.
Относится ли российское здравоохранение к человеку лучше, чем советское? Вот такой вопрос мы сегодня обсуждаем. И выносим его на ваше обсуждение. Пожалуйста, я включаю телефоны для голосования. Как всегда, две позиции, два телефона. Все очень просто. Если вы, как и директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелегусейнов, считаете, что российское здравоохранение при всех существующих проблемах все-таки относится к человеку лучше, чем советское, звоните по телефону 637-65-19. Противоположной точки зрения придерживается врач-психиатр Александр Федорович. Он считает, что советское здравоохранение – это как раз то, что мы потеряли. И вот там-то как раз и человеческий подход к пациенту, и индивидуальный подход, и, что называется, медицина с человеческим лицом, а не с денежной купюрой вместо лица. Если вы поддерживаете эту точку зрения, 637-65-20, код Москвы 495, два телефона для голосования я назвала. Сейчас зачитываю сообщение и потом обещала дать Давиду Валерьевичу возможность высказать свое мнение на претензии, которые предъявляют и наши слушатели, ну, их поддержал, естественно, Александр Михайлович, относительно псевдопонятой корпоративной солидарности и прочих моментов, которые сейчас, ну, явно присутствуют. Итак, что пишут? Реформа – это сокращение расходов. Пример – Пермский край. Аханский район. Закрыли больницу. За прошлый год минимум два сердечника, родственники моих знакомых, их не успели довести, умерли. Далее. Посетите районную больницу в Курской губернии. Узнаете о медицине много нового. Такое ощущение, что в Баянском районе живут люди третьего сорта. Далее. Сейчас и судебная система деградирует. Но это несколько другая тема. Обращаюсь к Валерию из Краснодара. Но, тем не менее, он продолжает. В советское время и здравоохранение было в разы лучше, и судебная система. Далее. Кругом убийцы в белых халатах, пишут нам. Медицина стала бесчеловечной, равнодушной, и большая радость, если попадешь к советскому врачу, неважно, молодому или в возрасте, который лечит и словом, и делом, а не орет человеку с температурой, что за две недели нужно записываться. Далее, одна из платных клиник в Москве. Название не буду сейчас называть, сплошной развод на деньги. Массово берут анализы, потом еще немного, лечение минимальное. Раньше лечили, сейчас коммерция. Ну и вот еще Михаил нам пишет, что анестезиолог не обязательно ошибся во время самой операции. Но он мог халатно отнестись в дооперационный период. Возможно, у пациентки имелись противопоказания. Возвращаясь вот к той истории, которая была в нашем сюжете «Омская история». Что еще пишут? Да, вот тогда многое не умели врачи, не понимали, но человеческое отношение и переживание за больного было. Сейчас возможностей больше, а воспользоваться этим мало кто может по разным причинам. Есть свой опыт, знаю, о чем пишу. И вот еще. Нынешняя медицина недоступна для малоимущих. Нет денег, умирай. Ну что, Давид Валерьевич, пожалуйста, вам слово. Сейчас мы ждем вашего ответа на те претензии, которые высказывают наши радиослушатели.
Сейчас я буду отвечать за все российское здравоохранение. Знаете, когда я шел сюда в эфир, я изначально понимал тональность и тембральность этого эфира, как это будет выглядеть, и знал, что большая часть вот обращений будет именно таких. Я понимаю это эмоции. Я понимаю, что многие люди сталкиваются с проблемами в плане доступности. Я понимаю, что людям не объясняют вообще, куда идет реформа, что мы строим. И это, кстати, основной недостаток, то, что мы все с вами заложники отсутствия информации. Вот идет реформа, есть точка А сегодня, здесь и сейчас, а вот точка Б там в 20-м, в 25-м, в 30-м году, она не поставлена нашим государством. И мы что-то строим, вот на ходу этот паровоз летит, и вот в режиме этого полета пытаемся что-то строить. Там у нас прорвало, пытаемся закрутить гайки, здесь у нас проблема, пытаемся это залатать. Конечно, нельзя вот взять, остановить всю медицину здесь и сейчас, как полгода взять перерывчика, все отреформировать и начать заново.
Давид Валерьевич, это живой процесс. Может быть, простите, цель не что, а движение все в этом процессе?
Движение все, конечно, в этом процессе, я согласен. Без движения мы загнемся прямо здесь и сейчас. Уже сегодня мы видим, как мы отстаем от крупных медицинских держав по технологичности,
мы
по
доступности. Мы не о технологичности, бога ради. Нельзя
нет,
сравнивать
не менее,
технологии
сейчас,
советского времени и
секунду,
нынешние.
Тем не менее,
это
говорили про клиническое мышление. Но вот кто виноват и где проблема, почему мы потеряли это клиническое мышление? Как раз-таки за счет Советского Союза. Когда у нас появилось множество различных специальностей, мой коллега подтвердит, он врач-психиатр, а в психиатрии у нас работают сегодня и психиатры, и психотерапевты, и клинические психологи, и еще куча специалистов, которые имеют эту приставку психо и так далее. У нас есть врач по правой ноге и врач по левой ноге, врач по левому уху и врач по правому уху. И формируются узкие горлышки. Каждая специальность пытается капитализировать себя, пытается надувать щеки. А об обыкновенном враче общей практики, который во всем мире сейчас ведет пациента и не упускает его, аккумулирует в своих руках всю информацию о его состоянии здоровья, формирует анамнез, мы к чертям забыли. И это ключевая проблема, потому что пациент сегодня ничей, бесхозный. Вот он идет к психиатру, психиатр им занимается. А у пациента еще есть соматические проблемы, диабет, не знаю, там, и так далее, и тому подобное. Он будет, наш оппонент, уважаемый, говорит, заниматься диабетом? Не врите сейчас в эфире, не врите. Вы не имеете на то права сейчас
этим заниматься. И когда я был заведующим отделением, я занимался всем тем же самым. Потому что реорганизация произошла, закрыли институт.
Да, потому что вы просто неудачник. Вы ушли из института. Вот поэтому и вот вы ходите по эфирам.
В таком случае я могу сказать, что вы не врач, понимаете? Вы организатор. Так организуйте. Зачем нам стратегии? Давайте нам тактику. Не надо нам рассказывать про 25-й и 38-й год. И еще какой-то 44-й.
Я могу продолжить свой диалог?
Давайте нам сейчас.
Пожалуйста. Высказывайтесь.
Да, пожалуйста, Давид Валерьевич.
Значит, я сказал уже то, что мы летим, и реформа на ходу происходит. Дальше очень важный момент. Мы сейчас только начали осознавать, что Советский Союз пошел по ошибочному пути. Начали плодиться специальности. Повторяю, их у нас очень много. Если в современных развитых странах это всего 30 максимум специальностей, у нас их около 100 сегодня. И только вот сейчас в некоторых регионах, включая Москву, мы начинаем эти специальности собирать опять воедино. У нас появился, допустим, врач общей практики. Да, это может быть, кажется, космическим вообще решением. Как это так? Куда делся терапевт? Терапевт превратился в диспетчера. Терапевт ничего не делает для пациента, он переключает его на узких специалистов. Он теряет любой контроль над этим
так
пациентом.
Так в чем же тогда плюсы сейчас российского здравоохранения? Вот вы отстаиваете позицию, что сейчас пациенту относятся лучше, чем в советское время.
Плюсы,
а говорите о минусах.
Плюсы в том, что мы начали это все осознавать здесь и сейчас. Раньше мы на это закрывали глаза. Раньше, когда пациента волокли за ногу, НТВ не показывали этот сюжет по телевизору. НТВ еще тогда не было. Раньше забывали простынку в животе. Никто об этом не знал. И пациент уходил к праотцам на третий день. И все разводили руками, потому что УЗИ не было. Не было рентгена, не было специалистов. И не было вот этого пресловутого клинического мышления, о котором говорит говорит мой уважаемый коллега. Поэтому не надо вот сейчас переворачивать с ног на голову и говорить, что у нас все стало хуже. Да, люди негодуют, у людей есть негативные отношения только потому, что у людей нет информации. И если бы власти бы в регионах, на федеральном уровне эту информацию полноценно мы давали, разжевывали, не казенные чиновничьи тексты выходили из-под пера власть имущих, а нормальные фразы, объяснения, как получить эту медицинскую помощь, что не нужно платить, вот если хотите получить эту помощь, вы можете здесь ее в этой организации получить. Если закрывается больница в каком-то селе, где нет туалета, простите меня, в этой больнице, горячей воды, тогда обеспечьте логистику. Сначала логистику обеспечьте, чтобы пациент мог из труднодоступной местности доехать, долететь, доплыть, добежать до больницы, а потом больницу закрывайте. У нас все происходило до недавнего времени, с ног на голову поставили этот процесс. Поэтому я считаю, что сейчас приходит момент осознания. Да, без обратной связи мы не сможем. Очень важно, чтобы люди говорили. Но я очень прошу, вот обращаясь в том числе, используя вашу возможность, вашей радиостанции, чтобы этот диалог был менее эмоциональным. Я понимаю, что на кону жизни, на кону здоровья людей. Тем не менее, врачи тоже люди. Врачи каждый день совершают подвиг. И психиатры, между прочим, тоже. Поэтому давайте уважать друг друга, давайте говорить друг с другом нормальным, комфортным языком. И только тогда это все будет быстрее происходить.
Да, вы знаете, вот мы начинали наш эфир с сюжета, где в Оренбурге фельдшер скорой помощи за шиворот волокла к машине пациента с контузией головного мозга. И я хотела бы, чтобы мы сейчас услышали ответ бывшего главврача клинической станции скорой помощи Оренбурга. Его зовут Сергей Бедных. И у нас есть возможность, вот просто, мне кажется, что это будет очень хороший ответ, что называется, человек, который работает на земле, да? Ответ, в том числе и вам, Давид Валерьевич, что сейчас поменялось, а что, увы, вызывает определенные, скажем так, опасения?
Да я бы ответил, что у нас поменялись люди, а то, что сейчас российское здравоохранение возможностей больше для спасения человеческих жизней, высокой технологии развивается, это неоспоримо намного лучше, чем было в советское время.
Насколько я могу понять, Сергей Владимирович, поменялись люди в худшую сторону. Я не могу себе представить, например, медика, который в советское время фотографируется на фоне пациента, который лежит, простите меня, с раскрытым животом на столе, и потом эти фотографии, да, тогда не было смартфонов, айфонов и прочее, эти фотографии показывает всем остальным.
Не было смартфонов, как мы можем это представить? Не было смартфонов тогда.
Да не было даже мысли такой ни у кого.
Да, но тем не менее... Это вот еще одна реплика, потому что, видите, вот Сергей Владимирович Бедных, бывший главврач клинической станции скорой медицинской помощи Оренбурга, сказал о том, что поменялись люди. Что скажет наш уважаемый радиослушатель? Не знаю, Андрей дождался или нет нас? Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы из Волгограда, да, насколько я понимаю?
Да, я из Волгограда, да, я там работаю в медицинской среде. Я хочу сказать, я застал немного и Советский Союз, и врачей, которые тогда работали. Отношение к человеку тогда было лучше однозначно. Именно по-человечески оно было тогда лучше.
А в чем это выражалось? Почему? Можете объяснить, Андрей?
Это выражалось в том, что, во-первых, уровень врача в обществе был по-другому. К врачу по-другому относились и пациенты в том числе. Никто не мог хамски ответить врачу или что-то высказать. Сейчас врач во многом – это никто. То есть в народе популяризируется мнение, что врач – это коммерсант. И к нему именно такое отношение.
Согласен.
Понимая, что этот коммерсант, тем не менее, этот коммерсант за свою работу в месяц получает 15-18 тысяч рублей. И это не терапевт.
Давид Валерьевич нас уверяет, что нет таких зарплат в медицине.
Значит, то, что официально подается статистика, это вранье. Есть квитки, которые, пожалуйста, подтверждают совсем другое.
Сколько вы, простите, вы по-прежнему в медицине или уже ушли из нее?
Я по-прежнему в медицине.
Ваша зарплата, мы не знаем вас, понимаете, вы можете быть Андрей Иванов, Андрей Петров, ваша зарплата.
Не в государственной, не в государственной медицине. В государственной медицине люди, которые остались, получают по 15-18 тысяч, оклад 12-500.
Давид Валерьевич не согласен, качает головой, говорит, нет таких.
С дежурствами люди получают... Пусть 17-18 до 20 тысяч рублей.
Но и здесь по Станиславскому не верю, говорит Давид Мелик-Гусейнов. Мы продолжим через 2 минуты.
Радиорубка. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91.5 FM, Красноярск 107.1 FM, Вологда 99.2 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Радиорубка. Будет жарко.
Относится ли российское здравоохранение к человеку лучше, чем советское? Вот сегодня об этом спорят директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента Давид Мелик-Гусейнов. Давид Валерьевич считает, что да, конечно, российская медицина в этом смысле лучше, российское здравоохранение лучше. Если вы поддерживаете эту позицию, звоните по телефону 637-65-19. Если вы согласны с врачом-психиатром Александром Федоровичем, который все-таки в этом споре российской и советской медицины, российского и советского здравоохранения, оставляет пальму первенства за советским здравоохранением, считает, что оно лучше, оно человечнее. Если вы поддерживаете эту позицию, звоните по телефону 637-65-20, код Москвы 495. И я напомню нашим радиослушателям, что ваши сообщения вы можете присылать на WhatsApp и Viber 8-967-200-97-02 или позвонить по телефону прямого эфира 8-800-200-97-02. Но, тем не менее, все-таки для того, чтобы подвести итоги программы «Радиорубка», мы в первую очередь ориентируемся на вот именно это голосование по двум телефонам. Поэтому вы, пожалуйста, если поддерживаете кого-то из наших спорщиков, не поленитесь, позвоните по одному из двух номеров. 637-65-19 вы отдаете предпочтение российскому здравоохранению, 637-65-20 советскому здравоохранению, код Москвы 495. Ну и для того, чтобы не допускать какого-то определенного перекоса в пользу одной или другой точки зрения, мне хочется сейчас, вы знаете, в какой-то степени отдать должное тем медикам, которые действительно, что называется, не за деньги, а вот за совесть делают все для человека, который попал в очень сложную ситуацию. Речь идет об Ирине Пекарской. В 2009 году она пострадала в страшном пожаре в клубе «Хромая лошадь». Она прикована к больничной койке. Мы все помним эту историю, когда выяснилось, что ее гражданский супруг не просто обирает ее в полном смысле этого слова, но и лишает самого необходимого. И вот то, что на себя взяли вот именно эту довольно сложную нагрузку нести... не только профессиональную ответственность, но и человеческую ответственность за Ирину медики. Вот это, мне кажется, в этой истории один из важных моментов. Сейчас с нами Сергей, брат Ирины Пекарской. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну вот скажите, пожалуйста, кто помогает вашей сестре?
Ну, сейчас она находится в городской больнице города Березники. Медсестры, медперсонал помогает. Они и советуют уход осуществлять профессионально, и там помыть ее, переворачивать, и сами это все делают, потому что у меня возможности находиться полностью там нет.
Сергей, ну ведь вам скажут, а это их прямая обязанность, они это должны делать, в чем, собственно...
Ну, это делают, они все хорошо делают. Ну, тоже я, когда приходим и сидим, так они вот, чтобы не навредить, они вот и показывают, как это все делают.
Угу. Скажите, пожалуйста, вот в данной ситуации можете ли вы сказать, что медики делают чуть больше, чем прописано их прямыми обязанностями?
Ну, даже могу сказать, некоторые медсестры, они как даже больше делают, чем медсестры, и занимаются сами, и разговаривают, как сиделки даже бывают сидят.
Угу. Они получают какую-то дополнительную, я не знаю, от вас благодарность за это?
Ну, да, мы разговариваем, я благодарю их.
Но это словесная благодарность, да, или все-таки есть...
Да, словесная, словесная.
Угу. Спасибо огромное, но просто это вот такой небольшой сюжет, я... Думаю, что наши радиослушатели следили за этой историей, вот когда выяснились эти ужасные подробности о том, как гражданский муж Ирины буквально вот, пользуясь беспомощным положением девушки выжимает все финансовые соки из этой ситуации. Но я думаю, что сейчас мы не будем повторять эту историю. Вот для нас сейчас в контексте нашего разговора гораздо важнее то, что в отдаленной больнице, это не центр, это не Москва, не Санкт-Петербург, медики, которые понимают, что человек помощи вот просто брать неоткуда ему, они не оставляют его, не дают там зарастать, я не знаю, и в пролежнях просто буквально лежать, они пытаются что-то для нее делать. Вот честь им и хвала, огромное им спасибо. Это вот, что называется, другая сторона того же самого отношения. А вы говорите капитализм.
А мы как раз говорим о том, что это частный случай, и мы его так муссируем, потому что он уникален. Понимаете, мы говорим, что надо же, оказывается, где-то есть такие отдельно взятые люди. Это при том, что в целом все совсем иначе. Общество потребления предъявляет свои претензии, однако мы нашли такой один уникальный, эксквизитный вариант. Понимаете, это как раз то самое исключение, которое подтверждает правило.
Это ужасно, правила. Что это звучит из уст врача сейчас, понимаете, что он думает, что это уникальный случай. Понимаете, это ужасно, это трэш-ТВ сейчас происходит в нашей студии, когда человек, имеющий медицинский диплом, говорит, что это уникальный случай. Положите диплом на стол и выходите из профессии в таком случае. Что вы здесь делаете?
Вы свой диплом уже положили, видимо.
Я его не
занимаетесь
положил.
Организацией, потому что вы не врач, понимаете?
Я
вы осуждаете как менеджер
диплом.
И финансист.
И там есть
положите
моя репутация.
Свой диплом,
а вы,
положите.
Вы находитесь в системе и говорите такую ахинею сейчас несете, что это единичный случай. Мне это преступление.
Это говорят наши слушатели.
Вы провокатор, спекулянт и не врач, извините меня в таком
так,
случае.
Так, давайте тогда для того, чтобы разрядить несколько обстановку, обратимся к мнению нашей аудитории. Огромная просьба вот сейчас позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 и поддержать одного из наших спорщиков. Я еще раз напомню, как у нас распределились позиции. Давид Мелик-Гусейнов считает, что все-таки российское здравоохранение сейчас, пусть тяжело, пусть со скрипом, пусть мучительно, но движется именно в том направлении, которое позволит нам, пациентам, получать и квалифицированную помощь, ну и, собственно, действительно, мы наконец-то увидим медика, который улыбается и который просто готов для пациента, ну, не только на какие-то профессиональные советы, но и на человеческое отношение. А вот Александр Федорович считает, что все это осталось в прошлом. И именно там, в советское время, действительно, медики относились к нам не как к источнику дохода, а как тем людям, которые нуждаются в помощи, старались сделать все, чтобы ее оказать. На чьей стороне правда, как считаете вы? Пожалуйста, Даниил из Нижнего Новгорода с нами. Здравствуйте, Даниил.
Здравствуйте. Я сейчас в Нижнем Новгороде нахожусь. На самом деле в Сургуте живут. Вот смотрите, у меня супруга, невролог с 20-летним стажем, вынуждена была уйти, собственно, по большому счету, с работы. Это Сургут, это север, невролог. Государственная клиника, 15 000 рублей. О чем говорит товарищ Мелик-Гусейнов, я не понимаю. Это во-первых. Во-вторых, по поводу частного случая ухода за действительно несчастной девочкой. Да, действительно частный случай, поскольку человечное отношение, человечное именно русское человечное отношение, вот все эти реформаторы еще не смогли полностью уничтожить. Вот, собственно, вот вам, пожалуйста. Это мое мнение, почему происходит.
Понятно, да-да-да.
С тех пор, как у нас медицина превратилась из обязанности государства в услугу, медицина кончилась как таковая. Ребята, это бизнес, вы цените.
Понятно, спасибо. Это бизнес, вы циники. Вот прозвучало такое, ну, практически обвинение. Давид Валерьевич, пожалуйста, вам слово, поскольку это был голос за позицию Александра Михайловича. Что ответите Даниилу?
Я отвечу, что Даниил просто и его супруга, да, заложники вот этой всеобщего информационного вакуума. Что происходит, Даниил не знает. К сожалению, его супруга не состоялась как врач, ушла из профессии, потому что получала 15 тысяч. Я согласен, что эта зарплата, может быть, она издевательски, да, маленькая для профессионального врача. Но если человек в профессии, если у человека руки, голова на плечах, то неважно, он работает в государственной системе, он работает в частной клинике, он может и зарабатывает сегодня реально большие деньги. Это раз. Во-вторых, я считаю, что Не надо сейчас вот агрессию выплескивать на врачей и обвинять их в том, что они стали коррумпированы, что они в их глазах лишь доллары и рубли, и все коррупционировано в этой системе. Нет, это не так. И случай с девушкой, пострадавшей в хромой лошади, это не единичный случай. У нас замечательные врачи, замечательные сестры, которые сегодня новые молодые поколения приходят. Они уже на порядок лучше и качественнее, чем это было раньше.
Да, но тем не менее, вот давайте, у нас 30 секунд остается, подведем итоги нашей сегодняшней программы «Радиорубка». Относится ли российское здравоохранение к человеку лучше, чем советское? Да, говорил Давид Мелик-Гусейнов, директор НИИ Организации здравоохранения и медицинского менеджмента. Нет, советское лучше. Такую точку зрения отстаивал врач-психиатр Александр Федорович. И, Александр Михайлович, за вас сегодня, за вашу позицию о том, что советское здравоохранение лучше, отдали голоса 90% наших радиослушателей.
Я благодарен всем.
Радиорубка.